Всем привет! С вами Катерина Суратова, и сегодняшний подкаст про настоящность или про истинное лицо. Сейчас поясню. У меня есть такой проект, киноклуб психоаналитический, возможно, вы о нем слышали. Очень мой любимый проект, и я его давно веду. И вот там мы обсуждаем героев, фильмов, какие-то ситуации, сюжеты, психические тенденции и так далее. У нас есть чат, в котором участники беседуют между собой, обсуждая поступки героев, характеры и так далее. И вот иногда там такое промелькивает выражение, вот этот герой показал свое истинное лицо. У нас всегда за него цепляется взгляд. Контекст очень понятен. Там, допустим, какой-то был семьянин, добрый, хороший, классный, понимающий, и вдруг по какой-то причине, в какой-то ситуации он там изменил своей жене. Или был какой-то человек, который там был опять хороший, умный, вежливый, и тут вдруг он вспылил, все бросил, там начал, я не знаю, вести себя плохо, употреблять там какие-то вещества или что-то там такое. И вот он тоже показал свое истинное лицо, все понятно. Мы как бы так его разоблачаем, что вот же он на самом деле какой. Он же всегда таким и был, и просто он это скрывал, а сейчас вот он вот показал. Мы вообще очень любим разоблачать и класть все людей по полочкам. Очень понятная тенденция, потому что нам комфортно, когда мы понимаем, комфортно, когда на ком-то навешен ярлык, мы как бы можем это контролировать, защищаться от боли и так далее. Это не совсем честно по отношению к жизни, и у нас это часто становится проблемой в отношениях, поэтому об этой тенденции поговорить очень важно и интересно. И вот размышляя про истинное лицо, я вспомнила такой случай из детства, когда я была маленькая, и мы жили в деревне у бабушки с моей старшей сестрой, и у нас были такие иногда приколы. Мы любили играть в хороших детей. То есть каким-то утром мы просыпались и решали, что сейчас мы сегодня мы будем хорошими детьми. И мы начинали убираться, там, мыть посуду, помогать бабушке по хозяйству, переходили там в огород, в сад, начинали полоть траву и все такое прочее. И настолько у нас было много энтузиазма этим всем заниматься, что мы даже заражали других детей, и они тоже в своих огородах начинали помогать тоже своим бабушкам все это делать, потом мы вместе убирали там общий двор и помогали там старушкам, подметали подъезд и так далее. Вот, играли в хороших детей. Несколько дней нас это удерживало, нас хватало на это, потом мы просто как-то постепенно забывали и переходили к другим играм и превращались в таких обычных, в общем, детей, которые там что-то шалят, убежали купаться, играют в прятки и так далее. И вот вопрос. В каком из этих двух состояний мы были настоящими? Более настоящими или там более искренними и так далее. И не знаю, как вы внутренне на него отвечаете. Возможно, вот эти обычные дети, которые бегут купаться там или что-то шалят, это более настоящие дети. Но я лично так не чувствую. Я вот очень хорошо помню, как я проживала эту вот игру в хорошесть совершенно искренне. То есть мы убирались и что-то там делали, пололи грядки не за конфеты, не за то, чтобы нас хвалили, и не за то, чтобы нас там в цирк отвели, а нам это нравилось. Вот мне это нравилось. Я вот помню, как я получала искреннее удовольствие от того, какая я вот хорошая, как здорово быть хорошей, вот это самоощущение хорошее, хорошести, да, и приятно также, что другой получает от тебя пользу, что ты ему нравишься и что ему там легче, да, то есть было приятно, что бабушке меньше работы, и что она радостная, и что она там как-то вот позитивно на нас реагирует. И на самом деле это очень важно, потому что в нашем сознании часто присутствует разделение, да, нам кажется, что вот эта хорошесть, она все время служит ну, тому, чтобы заслужить какую-то там любовь, признание, конфету и зарплату, там, не знаю, что в взрослом мире, в то время как если мы прям реально причувствуемся к этому переживанию, мы обнаружим, что нет, это само по себе приятно. И есть такая одна педагогическая фраза, когда-то я ее где-то читала в одного из психоаналитиков про детское развитие, что для того, чтобы быть хорошим родителем своему ребенку, надо всегда помнить об искреннем желании ребенка быть хорошим. Что вообще-то любой ребенок на самом деле совершенно искренне хочет быть хорошим для своего родителя и в целом быть хорошим. Просто у него это не всегда получается в связи с тем, что какие-то там другие его тенденции не находят в этой хорошести места. Потому что, например, родители трактуют их как плохие, да, и эта хорошесть как бы не вмещает эти тенденции. И вот они прорываются в виде каких-то там дурацких поступков. И это очень важно понять, чтобы дальше куда-то двигаться там во взрослой жизни, уже в отношениях и даже в собственном каком-то развитии. Я не утверждаю, что нет плохих проявлений. Я просто утверждаю, что плохие, в кавычках, проявления – это те качества личности, которые не нашли места в его хорошести. Вот это наше поведение детское, когда мы играли в хороших детей, оно там было искренним и классным, просто оно было немного примитивным, знаете, такой хорошестью, которая как бы, ну, детская, короче, как в стишке Маяковского, помните, вот там было что-то. И этот мальчик вот помог, достал мячик, он хороший мальчик, а вот этот мальчик там вот это сделал, он вот плохой мальчик. Это на самом деле очень вредоносный стишок, но в нашем взрослом сознании у многих людей до сих пор вот так вот и происходит, что какие-то наши проявления качества мы вот так и расцениваем, наклеивая ярлыки. И поэтому развитие мы видим тоже так, что я как бы культивирую хорошее, становлюсь все лучше, 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 а плохое оно ослабевает, ослабевает, ослабевает и со временем отпадает. Но это совершенно несопоставимо с психической действительностью, с тем, как на сегодняшний день мы вот в 21 веке, в 2023 году знаем, как устроена психика. И я вам расскажу очень так вот схематично, что психику можно представить как, ну, допустим, такой какой-то шар, который еще, кроме прочего, находится в постоянном взаимодействии с миром. Да, такое там что-то из него перетекает, стекает, он увеличивается, уменьшается. И вот этот шар, он внутри наполнен различным содержанием. И само по себе содержание, оно нейтральное. Там есть какая-то боль, есть какие-то желания, есть какие-то страхи. Ну, то есть много вот этого разного содержания. И оно находит разные проявления в себе. Ну, например, возьмем человека, который алкоголик, но очень хороший и чуткий отец. Смотрите, здесь речь идет об одном и том же качестве. Допустим, это человек, у которого была в детстве травма, которого там очень сильно обижали, унижали, там был плохой, жесткий, авторитарный отец. И когда этот человек вырос, вот этот вот внутренний заряд боли, если можно так сказать, или вот этого детского опыта, вот он есть внутри него, да, и он проявляется, с одной стороны, в хорошем отцовстве, то есть этот человек становится чувствительным, понимающим отцом. Почему? Потому что он пытается построить иные отношения со своим ребенком. Он в лице собственного ребенка пытается утешить своего собственного внутреннего ребенка. Он не хочет быть похожим, как его отец. Он хочет быть другим. И у него получается, он действительно чуткий, хороший отец, у которого действительно налажена связь с этим ребенком. Но, с другой стороны, тот же самый феномен проявляется в нем тем, что он вот пьет, потому что внутри него это боль, неудовлетворенность, чувство собственной ничтожности, необходимость давать себе поддержку, неспособность выдерживать фрустрацию там, и какие-то другие качества. Или это просто был очень чувствительный ребенок, и чувствительность, она дает такой вот эффект, что с одной стороны, эта чувствительность делает его очень там, приятным и чутким отцом, или там, может быть, каким-то хорошим, чутким любовником, или там понимающим чувства своего партнера. А с другой стороны, она там обращается в алкоголизм и так далее. Это проявление одного и того же качества. Или там, например, на другой какой-нибудь мужественный такой человек, у которого конституционально много агрессии, много тестостерона, и вот он такой решительный, и там мужественный, сильный, и так далее. А с другой стороны, он еще ревнивый. И это то же самое качество. Да, это одно и то же качество с разных сторон, разные проявления. Да? Вот происходит это вот так вот. То есть это не про какие-то хорошие и плохие качества, которые есть в человеке, а это про то, как проявляется, в каких формах выражается вовне различный его внутренний материал. И тогда возникает вопрос, а где этот человек более настоящий? Когда он пьет или когда он не пьет? Когда он срывается или когда он терпит? Когда он стремится быть хорошим или когда он проявляет какую-то свою сложную черту в каком-то таком виде? Его настоящий везде. Мы не можем обесценить и сказать, что вот он вообще-то вот такой, вот замечательный, хороший, чуткий и так далее, но пьет, да? И мы также не можем сказать, что на самом деле он алкоголик, да? И вот это все там, как это, ну, вот настоящее его лицо, это вот когда он выпьет, это начинается настоящее. На самом деле и мое желание быть хорошим, и мое желание быть понимающим и добрым, и мое намерение не пить – это я, и моя неспособность не пить – это тоже я, и моя там ревнивость – это тоже я, и так далее. Но мы хотим строить отношения только с чем-то хорошим, поэтому мы начинаем делить человека и говорим, что вот это вот он, а вот это у него там оттуда-то, это вот из-за его матери все. Или вот это вот там он, а это, ну, типа, какое-то его помутнение, и это вообще не он. И чем больше мы так делаем, тем дальше мы отдаляемся от каких-то по-настоящему хороших отношений. Потому что в такой ситуации начинается логика компромиссов. И, например, женщина, которая живет с мужем алкоголиком и мучается, говорит: «Но зато он хороший отец». В этой фразе, вот в этой «но зато», когда мы пытаемся уравновесить одно другим, а не принимать все в целом и строить отношения со всем в целом, с тем, что есть, мы как бы узакониваем неудовлетворенность, которая потом нас подводит, и однажды вот то, что он алкоголик, и то, что я не строил с этим отношения, упирая на то, что он отец хороший, а все остальное просто терпел, однажды эта неудовлетворенность накапливается очень много, она прорывается, и она затапливает все отношения. Как правильно делать? Правильно строить отношения, что вот здесь я строю отношения с тем, что он хороший отец, а вот здесь я строю отношения с тем фактом, что он алкоголик. Я не могу отмахнуться от этого факта. Я должен построить с ним отношения. И, соответственно, я должен найти такую позицию, с которой мне будет с этим комфортно. То есть, как я буду поступать с этим? Я буду попытаться ему помочь, я буду вместе с ним пить, я буду на это время уезжать, но в своей коммуникации, общении, решении быть с ним я буду учитывать тот факт, что вот здесь у него есть такая черта. Я не буду ни сводить его к этой черте, ни обесценивать эту черту, возвышая какую-то другую. Это очень важно. Потому что в отношениях пары, да даже в отношениях друзей, там, когда есть два человека, мы к этому очень часто стремимся. Да? Вот я с этим буду строить отношения, а это я типа не буду замечать. Я не буду замечать, что он гневливый человек, не буду это учитывать. Я буду пытаться просто избегать этой его черты, не коммуницировать с ней. И от этого человек будет испытывать всегда нехватку близости, да, потому что, в частности, непринятие чужого алкоголизма заставляет этого человека пить снова и снова. Я вам сейчас приведу более простой пример из своих собственных отношений. У меня был такой какой-то момент, когда мы начинали только встречаться с моим нынешним мужем, и тогда у меня было очень много работы, я очень много в соцсетях зависала, потому что там была мне основная фокус внимания, то есть это было постоянно, мне нужны были какие-то переписки с разными людьми, там чаты рабочие, еще что-то, и а он из другого поколения, он мне на 12 лет старше, у него вообще нет соцсетей, ему это все как бы непонятно и неинтересно, и он мне сделал замечание, что вот мы здесь сидим в ресторане, а ты вот здесь вот сидишь, это вообще неуместно, типа что ты сидишь в телефоне. Значит, я примерила на себя, и это был один из самых здоровых поступков в тот момент в отношениях. Я примерила эту его претензию на себя и поняла, что, ну нет, это как бы часть моей жизни, это вот я, я вот такая, и с этим сделать я ничего не могу. И, ну, в общем, я это и выразила так, как смогла тогда выразить, что, к сожалению, это часть моей жизни, я ничего не могу с этим сделать. И если мы выбираем вот сейчас оставаться вместе, то необходимо принять, что вот это так и будет. Потому что я буду часто сидеть в телефоне, потому что вот так сейчас устроена моя жизнь. Это, возможно, изменится, а, возможно, не изменится. Как бы, если тебе с этим не окей, то, к моему большому сожалению, я ничего не могу с этим сделать. И он принял этот факт, и просто с тех пор он ни разу ничего мне про это больше не сказал. И это очень круто, потому что спустя несколько лет я заметила, что я больше так не делаю. Вот это, получив в этом месте принятие, что да, я увидела в этом, и с этим он согласился строить отношения, я заметила, что я гораздо меньше стала действительно сидеть в социальных сетях и их как-то структурировать и делать так, чтобы наши отношения, вот время, когда у нас коммуникация, когда мы едим, когда мы гуляем, когда мы едем вместе в машине, у меня не было занято телефоном, и это произошло как-то совершенно автоматически. И я совершенно уверена, что произошло это под влиянием принятия, да, что мне не надо здесь манифестировать свою волю и требовать, чтобы меня и в этом увидели, знали, строили отношения, потому что человек меня увидел и согласился на это. И в точности то же самое у нас в обратную сторону тоже действует. Он тоже так, к моему счастью, строит отношения, потому что насчет каких-то вещей он просто говорил, что нет, это здесь я, здесь это вот я вот так вот вижу там жизнь, привычки и что-то еще, и это останется. Пожалуйста, строй с этим отношения. Мы можем обсудить, как мы можем выстроить с этим отношения, но это вот так вот есть. Вот. И, конечно же, когда мы говорим там про алкоголика, про ревнивого мужа, или про человека, который сидит в соцсетях, или, может быть, про человека, который, вот, я не знаю, там флиртует со всеми подряд, вы это видите, если вы соглашаетесь на отношения с человеком, вы соглашаетесь взаимодействовать со всеми этими факторами. Потому что отношения строятся сейчас, они не начнутся, когда человек изменится, а больше того, он не изменится, если вы не будете строить с ним отношения сейчас. Да? Но есть момент, что вы не обязаны соглашаться на это. Вы можете просто отказаться строить отношения с этим человеком и оставить его хорошим отцом, и не строить отношения с его там, алкоголизмом, тогда вам придется расстаться, и это решение будет оптимальным для вас. Мы все свободны. И это же решение будет оптимальным для него. Единственным случаем, где вы действительно обязаны и вынуждены строить отношения, и у вас нет особенного выбора, то есть вам приходится взаимодействовать со всем, что есть, это два типа отношений. Это отношения с собственными детьми, потому что мы их не выбираем. Вот у нас есть такой ребенок, у него такие черты, темпераменты и так далее. Мы не можем отказаться взаимодействовать с этим. Мы вынуждены. И нам искать надо какие-то варианты. И второй тип отношений – это отношения с самим собой. Потому что я тоже вот у себя уже есть, я уже вот такой вот, у меня есть вот такие там черты, там я ленивый, упрямый, вспыльчивый или там медлительный, да, и мне тоже с этим надо строить отношения. Я не могу сделать там как-то вид, что этого нет. Или я не могу сказать, знаешь, ты мне не подходишь и так далее. Здесь нет такой свободы в этих двух отношениях. Во всех остальных они есть. Поэтому именно в этих двух отношениях, в отношении с собой, в отношении со своими детьми, нам очень важно уходить от логики плохой и хорошей и просто изучать как можно больше вот этого внутреннего материала, а какой, а о чем это, а что здесь еще есть, и дальше подстраиваться, и вот как я буду с этим взаимодействовать. Я начала, когда обдумывать эту историю про истинное лицо и этот подкаст, я стала думать про свои отношения с ребенком и заметила такую штуку, которая меня порадовала, что я на самом деле никогда практически, ну вот насколько я замечаю, не употребляю каких-то определений в отношении ребенка, которые бы носили характер, что это хорошо или это плохо. Я вижу родительскую роль, как вот мне надо научить ребенка строить отношения так, чтобы они проживались им счастливо. Мне надо помочь ребенку научиться жить в мире. Вот мир есть такой, какой он есть. Вот ребенок есть такой, какой он есть. И вот мне надо помочь ему научиться в этом мире жить таким, как он есть. То есть в этом мире расположить большинство своих черт, учитывать там свои какие-то особенности характера и так далее, так взаимодействовать. При этом я схватила со своим ребенком как раз достаточно много, ну, можно сказать, проблем, потому что очень много в его темпераменте сложно вообще, там входит в сложные отношения с моим темпераментом, там его скорость реакции, его какой-то такой позитивизм, в то время как у меня такая медлительная, грустная глубина, а мой ребенок, он очень такой импульсивный и быстрый, он там очень много двигается, очень быстро засыпает, вдумчивость ему это не нравится, ну, короче, да, вот такой характер, какой есть. И я обратила внимание, что там, это было сложно, сейчас ему 8, но у нас очень хорошие отношения, как раз вот благодаря тому, что я не указываю ему на то, что вот здесь таким быть нельзя, это плохо, это что-то, это там, а вот это хорошо, будь таким, таким не будь и так далее, что делали как раз наши родители, прививая нам с этим стишком Маяковского, вот это хорошо, вот это плохо. Да, и, соответственно, я с ним употребляю фразы: слушай, ну, если ты здесь вот так вот это будешь проявлять, то тогда у нас плохие будут отношения, потому что я тогда буду на это реагировать вот так вот. Если ты здесь вот свою там неаккуратность или что-то такое здесь вот не потерпишь и не сложишь там как-то вещи, то тебе тогда будет их сложнее потом найти, у тебя будет бардак, там твои вещи потеряются, сестра заберет твои игрушки там и так далее. То есть я ему объясняю, что и как, где лучше приложить, где какую свою тенденцию учесть, чтобы было тебе легче, у тебя был лучший результат в том, к чему ты стремишься и так далее. И то же самое я делаю с собой и, в общем, с пациентами в терапии, когда я объясняю, что вот смотрите, то, что здесь у вас проявилось, допустим, то, что вы там, я не знаю, накричали на своего там близкого, напились, не пошли на работу, не выполнили какое-то обещание, ну, то есть, короче, сделали что-то плохое, значит, речь здесь идет о том, что вы какую-то свою часть не учли, вы ее в свою хорошесть не поместили, и она вот так вам вышла боком. Пришлось ей поступить плохо, потому что всему, что есть, надо как-то проявляться. И поэтому мы ищем всегда тот способ, как можно больше узнать о себе, как можно лучше себя учитывать. Учитывать, что я ленивый, учитывать, что я там быстро, мне все надоедает, и поэтому мне надо построить такой график работы или такой график учебы, который будет мне подходить, и где я смогу преуспеть с учетом того, что я быстро теряю интерес, с учетом того, что я ленивый, с учетом того, что я там импульсивный, с учетом того, что я, не знаю, влюбчивый, все что угодно. Вот такая вот логика. А настоящий я всегда и абсолютно все мои черты настоящие, и всегда я стремлюсь быть хорошим, и все с этим окей и нормально. Просто в эту хорошесть мне надо внести как можно больше себя. Вот такая история. Подробнее про вот выстраивание отношений и как мне принимать и давать жизнь разным частям в отношениях. У меня есть замечательный курс «Уроки злости» от Крошки Мю. Ну, там как раз про это. А вот как мне привнести свой гнев корректно, или там, как мне привнести свое раздражение, как мне выстроить границы, как мне взаимодействовать с чужим, там каким-то агрессивным или негативным проявлением, с которым мне сложно. И это вот этот курс. Там много практики, и все замечательно. А касательно детско-родительских отношений, то есть как же мне строить, не упустить свое родительство, да, как мне не упустить свое родительство, и самому вместе, в этом месте, да, в этом опыте отношений, становиться шире, лучше и, более принимающим родителям и самому себе, и своему ребенку, чтобы не упустить и его тоже. Про это в одной из ближайших выходных я проведу интенсив, который называется «Сложно быть родителем». Вот, приходите, если это ваша тема. Буду рада вас видеть. Спасибо за внимание и до новых встреч.